Утром Каварен потрясен был вестью о том, что полковник Соль, чьему странному глухому затворничеству все давно привыкли, спешно, среди ночи, покинул город. В разбойничьем лагере царило хмурое возбуждение. Утром отряд во главе с самим Совой совершил налет на хутор и кое-что раздобыл. Однако крестьянин, на чью дочь нашлось слишком много охотников, тронулся умом и взбеленился. Уже будучи повержен наземь, он ухитрился пырнуть сову ножом и угодил в ногу выше колена. Крестьянина тут же и зарезали. Однако сова охромел и пребывал в скверном расположении духа. Все это я поняла из разговоров, пока, привязанная к конскому хвосту, ждала своей судьбы перед новой добротной землянкой, над крышей которой трепыхались по ветру связанные в пучок перья крупной птицы. «Наверное, совинные», — подумала я отрешенно. Не могу сказать точно, сколько разбойников насчитывалось в ту пору в лагере. Мне показалось, что их тьма, страшно много, и что все они поглядывают на меня алчно, как змей на воробьенка. Впрочем, их взгляды уже не вызывали во мне должного трепета, потому что впереди меня ждал Сова, после которого они все мрут. Я предпочла бы умереть перед нашей встречей, а не после. Вот только решала теперь не я. Я стоял, опустив спутанные руки, переминалась с одной усталой ноги на другую. Шалаши и землянки располагались по кругу, а в центре, там, где у колеса бывает ось, горел большой костер и кошевар, а у разбойников, оказывается, был кошевар, орудовал большой ложкой возле сразу трех кипящих над огнем котлов. Почуяв доносившийся от котлов запах, я нервно сглотнула слюну и сразу же удивилась, почему то, что предстоит мне в скорости, ничуть не отбило аппетит. Неподалеку стояли два врытых в землю гладко оструганных столба, и на приколоченной сверху перекладине болтался обрывок веревки. Живот мой снова свело, и я долго стояла согнувшись, глядя в истоптанную траву и глотая слезы. Вход в землянку совы закрыт был пологом. По грубой ткани ползла, пританцовывая, резвая весенняя муха, то и дело удовлетворенно потиравшая лапки. Как будто муха тоже была разбойницей и радовалась добыче. Мне захотелось дотянуться до нее и прибить, но в этот момент полог дернулся, из землянки выбрался старший из приведших меня разбойников. Равнодушно глянул сквозь меня и громко окликнул стоящего поодаль парня. Парень выслушал короткое распоряжение, ушел и вскоре вернулся в сопровождении Круглолицего, того самого, что предлагал сотоварищам нарушить приказ совы относительно захваченных женщин. Теперь круглое лицо его казалось вытянувшимся и бледным, как сосулька. За короткое время пребывания в землянке лицо мятежника вытянулось еще больше, а борода страдальчески обвисла. Сопровождаемый равнодушным парнем, он проследовал к двум врытым в землю столбам, и я испугалась, что его тут же и повесят. Круглолицый стянул рубашку и стал между столбов, покорно давая привязать себя за руки. Парень снял с пояса хлыст, деловито поплевал на ладони, и мы с Круглолицым оба получили урок о том, что с совой не спорят. Круглолицый при этом обливался кровью и вопил, а я смотрела, скрючившись и грызя пальцы. Порка еще продолжалась, когда полог у входа в землянку снова откинулся. Старший из пятерки, изловивший меня, молча распутал веревку на моих запястьях, взял меня за плечо и впихнул внутрь. Один шаг в темноту растянулся для меня на тысячу долгих секунд. Никогда еще я не была так близка к смерти, и среди рваных воспоминаний о доме и матери, приюте и флобастере снова проступило лицо Луара. Запрокинутое на подушке лицо, мир, освещенный солнцем. Внутри землянки было душно и сыро. Горел факел, пахло землей, дымом и немытым мужским телом. На лежанке, небрежно укрытой толстым цветастым ковром, сидел некто, опять же бородатый, насупленный, с круглыми, как у совы, очами, темными в полумраке. Снаружи вопил караемый преступник. Я смотрела на сову, как пойманная в капкан крыса. «Ну так да», — пробормотал он не мне, а стоящему за моей спиной старшему. «Ну так это... иди». Тот без единого слова вышел, плотно задернув полог. Сова склонил голову к плечу, свет факела упал ему на лицо, и я увидела, что глаза его полны боли. «Стань сюда!» Палец его ткнул в пол рядом с лежанкой. Я подошла на ватных ногах и долгих несколько минут давала себя разглядывать.
«Да ты это!»
В голосе его обозначилось нечто похожее на удивление.
«Да я тебя, что ли, видел?»
Я молчала, пытаясь сдержать всхлип.
«Да вроде», —
он задумчиво поковырял в носу.
«Похоже, тебя... там еще у мужика рога росли, это ты его, стерва, обманывала».
Он добавил очень грязное и очень точное определение моего поведения. Я не удержалась и всхлипнула таки. Господин Сова оказался театралом.
«Что ж ты?» — он усмехнулся. «Много парней перепортило. Что рога такие нагулялись? Оторва, да?»
«Да это не по правде», — прошептала я умоляюще. «Это театр, выдумка. Я на самом деле не такая». Он, по-видимому, не особенно мне верил. Хитро усмехнулся, подтянулся, ухватил меня пятерней. Я сжала зубы, чтобы не крикнуть от боли. Рука его привычно была хватать и душить, потому жест, который должен был означать ласку, оставил на моей груди 5 пальцев синяков.
«А здорово ты его провела», —
сказал он удовлетворенно и сделал движение привстать. Лежанка скрипнула под его огромным тяжелым телом, и в ту же секунду лицо совы исказило болезненная гримаса.
«Ах ты!»
И он добавил опять-таки точное, но совершенно паскудное словечко.
«Подрезали меня!» Он зло ощерился. «Тварюка одна подрезала! А то я бы тебя, девка, вот так бы!»
Он смачно стиснул в кулак свою могучую волосатую руку, воображая, что именно и как он бы со мной сделал. В ужасе, прижимая ладонь к пострадавшей груди, я вспомнила возмущение Круглолицева. «Да он ее в лепешку сплющит, они же мрут после совы». «Можно поверить». «Да, и мрут тоже». Я вознесла благодарность тому безвестному бедняге с его отчаянным ножом. И будто отвечая на мои мысли, сова задумчиво поманил меня пальцем. Я и так стояла прямо перед ним, а теперь оказалась стоящей вплотную, и мне казалось, что я слышу, как все быстрее и громче пульсирует кровь в его бычьем теле. Дыхание совы сделалось частым и хриплым. Даже болезненная рана не могла подавить его звериной, неистовой похоти.
«Оторва!»
— прошептал он почти нежно. «Потаскушка, экая ловкая!» В его устах это означало, наверное, кошечка или ласточка. Я затряслась. Лопата-ладонь, лежащая на моей спине, уловила эту дрожь.
«Не бойсь!»
От него пахло потом и кровью. Он дышал горячо, как печка, и норовил не расстегнуть мою одежду, а разорвать. Я кусала губы, чувствуя, как моя собственная теплая кровь течет по подбородку. Он опрокинулся на лежанку, увлекая меня за собой. Придавил невыносимо тяжелым телом, так что, кажется, затрещали ребра. Прямо надо мной оказались его освещенные факелом выпученные коричневые в крапинку глаза —